Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! В эфире SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Виноградова, и в ближайший час я буду с вами из Сиднея, на земле народа Камерайгл, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение старейшинам и представителям всех коренных народов Австралии. Сегодня 24 января, суббота, и вот что ждет нас в этой программе. Узнаем о том, как мошенники используют искусственный интеллект и дипфейки, и почему австралийцы гораздо чаще становятся их жертвами, чем они сами думают. Послушаем материал о том, как компания Mattel выпустила новую Барби с аутизмом, и почему это решение вызвало разные реакции в аутичном сообществе, от поддержки идеи репрезентации до опасений по поводу стереотипов. 1 марта 2026 года вступает в силу закон, принятый Государственной Думой Российской Федерации, который разрешает вырубку лесов вокруг Байкала. Что это означает для природы Байкала, объясняет эколог Евгений Симонов в материале Леры Швец.
Реально никакой необходимости рубить этот лес нет, потому что в основном лес способен восстанавливаться сам естественным образом. Это происходит с 99% срубленных или сгоревших лесов в России.
Послушаем разговор Симы Цыскиной с путешественником Вячеславом Волковым.
Я еду в Африку. Первое, что я делаю в первый же день, я покупаю две вещи. Первое – экспресс-тест на малярию. Колешь себе и сразу видишь, есть нет. Второе – это антималярийный препарат.
А прямо сейчас о том, почему дипфейки и искусственный интеллект делают мошенничество особенно опасным. Новое исследование показывает, что австралийцы опасно переоценивают свою способность распознавать мошенничество с использованием AI-дипфейков, несмотря на то, что такие технологии становятся все труднее отличить от реальности. Эксперты предупреждают, что мошенники умело играют на доверии и инстинктах людей и призывают граждан останавливаться, проверять информацию и игнорировать подозрительные сообщения. Если вам кажется, что вы сразу распознали бы мошенничество с использованием AI-дипфейков, вы не одиноки. Однако новое исследование Commonwealth Bank показывает, что австралийцы зачастую гораздо увереннее в себе, чем правы, и именно на этом разрыве успешно зарабатывают мошенники. Потому что в случае с дипфейками опасность заключается не только в самой технологии. Опасность в том, что она подрывает и присваивает доверие. По словам генерального менеджера по групповому управлению мошенничеством Commonwealth Bank Джеймса Робертса, дипфейки все чаще используются для имитации людей, которым мы инстинктивно хотим верить, будь то известные личности, знакомые нам люди или те, кого мы любим. В рамках исследования мы говорим о дипфейках, как видео, так и аудиоформата. Чаще всего это имитация людей, которым вы доверяете. Это может быть знаменитость, публичная персона или даже член семьи. Такой контент нередко распространяется через социальные сети, приложения для знакомств и мессенджеры. По словам Джеймса Робертса, принципиальное отличие нынешней ситуации в масштабах и скорости распространения таких схем. Это уже не примитивные мошенничества, над которыми можно посмеяться. Они специально создаются так, чтобы казаться личными, знакомыми и настоящими. И, как отмечает Робертс, австралийцы сталкиваются с дипфейками гораздо чаще, чем многие из них осознают. На данный момент, согласно результатам исследования, более чем каждый четвертый австралиец уже сталкивался с дипфейками, будь то видео или аудиоформат. Это довольно широко распространено, и мы ожидаем, что масштабы будут только расти, поскольку все больше преступников начинают использовать эту технологию. Одним из самых тревожных аспектов является то, что мошенникам требуется совсем немного исходного материала, чтобы создать аудио-дипфейк. Особенно если голос человека уже доступен в записях в интернете. Одна из проблем, с которой мы все сегодня сталкиваемся, заключается в том, что многие из нас присутствуют в социальных сетях. Кто-то находится в публичном пространстве, кто-то просто размещал материалы онлайн. В результате наше лицо и голос уже доступны в сети. Иногда мошенникам достаточно буквально менее 10 секунд записи голоса, чтобы скопировать его. По словам Робертса, даже для технически подкованных людей главная опасность – чрезмерная уверенность, то есть убежденность в том, что человек всегда сможет отличить подделку от реальности. Одним из самых тревожных выводов исследования стало то, что 89% респондентов заявили, что способны точно распознавать дипфейки. Однако, когда мы проверили это на практике, они оказались правы лишь в 42% случаев. Это даже хуже, чем если бы они просто угадывали. Итак, если большинство из нас не может надежно распознать дипфейк, то какова же лучшая защита? Робертс говорит, что людям не нужно жить в страхе и не нужно становиться экспертами в распознавании синтезированных голосов или поддельных видео. Вместо этого, по его словам, лучшая защита – это поведенческая защита. Замедление темпа, проверка и отказ от спешки. Нам не нужно бояться, и нам даже не обязательно уметь распознавать дипфейк, при условии, что всякий раз, когда речь идет, например, об инвестициях или серьезных отношениях, мы следуем простому принципу – остановись, проверь, отклони. Первое – остановиться. Большинство мошенников создают ощущение срочности, подталкивая к действиям без раздумий. Нужно взять паузу и перейти в режим медленного мышления, не реагировать мгновенно. Второе – проверить. Обсудите решение с друзьями или семьей, прежде чем принимать серьезное финансовое решение. Воспользуйтесь поисковой системой, введите название предложения и добавьте слово «мошенничество». И, наконец, отклонить. Положите трубку, заблокируйте звонки. Этот совет особенно важен, потому что на кону стоят огромные риски. Не только финансовые, но и эмоциональные. По словам Джеймса Робертса, мошенничество может разрушать отношения, раскалывать семьи и в самых трагических случаях подталкивать людей к причинению вреда самим себе. Последствия по-настоящему ужасающие. И абсолютно недопустимо, что преступные группировки наносят людям такой масштабный эмоциональный ущерб. Да, есть серьезный финансовый вред, но о том, о чем часто не говорят, это именно эмоциональные последствия. Мы видели разводы и распад семей. Мы видели, как небольшие, успешно развивавшиеся бизнесы прекращали работу. И в более редких, но все же имеющих место случаях, инциденты самоповреждения, когда люди просто чувствуют, что не в состоянии с этим справиться. Он говорит, что именно поэтому так важно открыто говорить о мошенничестве, потому что стыд и молчание могут только усугубить ситуацию. Один из самых эффективных способов – говорить об этом. Независимо от того, стали ли вы жертвой мошенничества или просто хотите обезопасить свою семью, важно обсуждать эту тему. Нам необходимо снять стигму с мошенничества, чтобы люди могли открыто говорить об этом, и тем самым снижать риск стать жертвой, а если это все же произошло, быть уверенными, что о них действительно позаботятся. А для семей, обеспокоенных мошенничеством с клонированием голоса, например, когда злоумышленники выдают себя за ребенка или внука и срочно просят деньги, по словам Джеймса Робертса, один простой шаг может мгновенно остановить мошенников. Семейное кодовое слово. Исследование показало, что 74% австралийцев считают, что в семье должно быть кодовое слово безопасности. Однако, к сожалению, лишь 20% действительно сделали этот простой шаг. Поэтому обязательно придумайте кодовое слово и конфиденциально поделитесь им внутри семьи, чтобы защититься от попыток выдавать себя за ваших близких. Но у Джеймса Робертса есть и практический совет для повседневной ситуации. Телефон звонит, номер неизвестен, и возникает соблазн ответить, просто чтобы узнать, чего хотят. Он говорит: «Не вовлекайтесь». И даже не используйте этот момент, чтобы отчитать мошенника. Да, возможно, бывает приятно выругаться и вступить с ними в разговор, но чаще всего лучше не отвечать на мошеннический звонок, если он поступает. Чем чаще вы отвечаете, тем больше у них возникает ощущение, что у вас есть потенциал стать жертвой. А если вы никогда не отвечаете, то на практике вы со временем просто исчезаете из их списков, и в итоге они перестают звонить. Но на этом история не заканчивается. Мошенники используют искусственный интеллект для масштабирования обмана, однако та же самая технология применяется и для противодействия им. В Commonwealth Bank, по словам Джеймса Робертса, используют генеративный искусственный интеллект для создания систем, которые не только выявляют мошенничество, но и активно ему препятствуют. Он отмечает, что банк сотрудничает со специализированной группой, разрабатывающей ботов, которые напрямую взаимодействуют с мошенниками, отвлекают их, отнимают время и собирают информацию, которая затем используется для защиты реальных людей. Одно из самых обнадеживающих направлений заключается в том, что, хотя я уже говорил о негативных способах использования генеративного AI, в Commonwealth Bank мы также пробуем применять его во благо, чтобы противостоять мошенничеству. Мы заключили партнерство с компанией Aperture AI и создали своего рода армию ботов, голосовых и текстовых. Эти боты напрямую вступают в контакт с мошенниками и тратят их время. Каждую минуту, пока мошенник разговаривает с ботом, он не обманывает австралийцев. По словам Робертса, такие диалоги с ботами позволяют также извлекать ключевые детали, например, подозрительные банковские счета или ссылки. Затем их можно заблокировать, что потенциально помогает предотвратить мошенничество в отношении сразу нескольких жертв. Мы используем это и так, как вы сейчас сказали. Мы также собираем разведывательную информацию. То есть, если боту сообщают реквизиты мошеннического банковского счета для перевода денег, мы извлекаем эту информацию и используем ее, чтобы заблокировать такой счет. Одна такая зацепка может спасти, возможно, 10 других австралийцев. А иногда бот не просто отвлекает мошенника на несколько минут, он может удерживать его в разговоре гораздо дольше. Наш рекорд на данный момент — 54 минуты. Именно столько нам удалось удерживать человека на линии. А это значит, что все эти 54 минуты он не мог обманывать другого австралийца. Специалист по кибербезопасности и борьбе с мошенничеством Саймон Смит из компании Scam Assist, которая помогает возвращать средства, утраченные в результате онлайн-мошенничества, финансовых афер и киберпреступлений, говорит, что у искусственного интеллекта есть две стороны. По его словам, AI может усиливать мошенничество, но также может использоваться и для его срыва. Смит отмечает, что люди уже получают пользу от автоматических систем обнаружения. Например, когда телефон помечает подозрительные номера, даже если пользователи не задумываются о том, что за этим стоит искусственный интеллект. Если у вас телефон на Android, он автоматически помечает некоторые звонки как подозрительные. Если говорить техническим языком, это всего лишь алгоритм, который определяет, что данный номер известен мошеннической активностью и делает это с точностью в 99%. Однако Саймон Смит также предупреждает: не стоит поддаваться гипнозу модного слова, потому что мошенничество — не новое явление. Новым стала лишь его упаковка. Искусственный интеллект — это очень широкое понятие. Сегодня существуют действительно хорошие технологии, но есть и плохие мошенники, и плохие технологии, а бывают и хорошие мошенники. И, по сути, неважно, используются ли AI или нет, мошенники будут всегда. Пока существует жадность, будет и воровство. Дипфейки могут быть самым новым оружием мошенников, но лучшая защита по-прежнему остается глубоко человеческой. Остановитесь, проверьте информацию с тем, кому вы доверяете. И не позволяйте ощущению срочности заглушить ваше внутреннее чутье. Этот материал подготовил Эссам Аль-Галиб для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова. Защитники прав людей с аутизмом по-разному отреагировали на выпуск «Барби с аутизмом», созданный для повышения осведомленности и принятия нейроразнообразия среди детей, особенно девочек. Американский производитель игрушек Mattel на этой неделе объявил о выпуске новой куклы, включающей специальные элементы, учитывающие черты и модели поведения, связанные с аутизмом, сообщает SBS News. Нельзя стать тем, чего не видишь. Это изречение, которое вы, возможно, уже слышали. И создатели Барби, компания Mattel, утверждают, что именно эта философия лежит в основе их решения создавать кукол Барби, представляющих женщин и девочек с аутизмом. Компания отправила новую куклу австралийской актрисе и активистке в сфере прав людей с инвалидностью Клои Хейден, которая не смогла сдержать своего восторга и поделилась реакцией в социальных сетях. «Когда я росла, я нигде не видела себя, ни в медиа и уж точно не в игрушках, с которыми играла. И поэтому возможность теперь увидеть себя в образе Барби просто ошеломляет. А то влияние, которое это окажет на маленьких девочек, невероятно вдохновляет». Кукла разработана с учетом особенностей восприятия мира нейроотличными людьми, включая подвижные локти и запястья для выполнения стиминговых движений руками, имитирующих сенсорную стимуляцию, слегка отведенный взгляд вместо прямого зрительного контакта, а также аксессуары, связанные с обработкой сенсорной информации и коммуникацией. Она была разработана совместно с The Autistic Self-Advocacy Network для коллекции Fashionistas, которая уже включает куклы, представляющие широкий спектр оттенков кожи, типов телосложения, заболеваний и инвалидности. Моник Бета, доцент кафедры социальной и возрастной психологии Дарамского университета в Великобритании, считает это важным шагом. Есть много аутичных детей, которые увидят Барби в наушниках для защиты от шума и с AAC-устройством, устройством альтернативной и дополнительной коммуникации, и будут в полном восторге. Они будут рады тому, что появилась игрушка, которая может отразить часть их собственного опыта, в которой они могут увидеть себя в ком-то другом. Австралийская ученая в области развития и аутичная мать доктор Кристин Сомнерс говорит, что не будет покупать эту игрушку своим детям. Недавно она опубликовала видео в Инстаграм, в котором объяснила свои опасения по поводу создания визуального шаблона аутизма. И в тот момент, когда такой образ появляется, аутичных детей, особенно девочек, начинают с ним сравнивать. Вторая проблема, которую я здесь вижу, в том, что он формирует представление о правильном способе быть аутичным. Если ваш аутизм не выглядит вот так, если вы не используете AAC, если вы не стимируете заметно, если вы маскируетесь, эта кукла не говорит, что вы включены. Она говорит, что вы аутичны неправильным образом. Однако аутичная создательница контента Элли Миддлтон говорит, что эта кукла отражает более широкий сдвиг в понимании аутизма, отход от традиционно маскулинных представлений. До совсем недавнего времени аутизм воспринимался как нечто, что бывает у маленьких белых мальчиков, и в целом как преимущественно мужское явление. Его рассматривали почти как один конкретный тип, а не как спектр. И мне кажется, сейчас мы начинаем видеть, как общество приходит к пониманию того, что на самом деле аутичными могут быть и женщины, и люди небелого происхождения, и взрослые. В то же время другие высказывают опасения, что эта Барби может, наоборот, закреплять стереотипы, а не расширять инклюзию. Профессор Моник Бета отмечает, что это, как и в случае любой репрезентации, не является универсальным решением. Существует целая группа аутичных людей, которые не особенно узнают себя в этой игрушке и не чувствуют себя представленными, и одна кукла попросту не может представлять всех. Точно так же из других исследований мы знаем, что игры с очень худыми куклами также влияют на то, как дети воспринимают самих себя и связаны с усиленным стремлением к худобе как таковой. Культовая кукла известна тем, что с момента своего появления в 1950-х годах воплощала самые разные профессии и идентичности. И эта ее новая версия выходит на фоне того, как во всем мире формируется политика в области аутизма. Николь Роджерсон, генеральный директор Autism Awareness Australia и родитель аутичного взрослого ребенка, отмечает, что, признавая разнообразие мнений в аутичном сообществе по поводу этой Барби, она не считает ее отражением действительно значимого прогресса в улучшении жизни аутичных людей. Честно говоря, это заставило меня немного закатить глаза и сказать, если смотреть на весь масштаб проблем, с которыми аутичное сообщество сталкивается, и на национальном, и на международном уровне, то, знаете, кукла здесь на самом деле мало что изменит. Для аутичного сообщества важно уметь посмотреть на сегодняшний день и сказать: «Да, здорово, есть кукла, но давайте вернемся к серьезной работе, которую нам действительно нужно делать». Год назад Австралия запустила свою первую национальную стратегию по аутизму. 7-летний план, на первый этап которого выделено более 42 миллионов долларов. Роджерсон говорит, что сейчас для многих семей это время стресса и неопределенности. Мы знаем, что об аутизме так часто говорят, когда речь заходит о перерасходе средств в рамках NDIS. Правительство отчаянно пытается сократить эти расходы и внести серьезные изменения в то, как в Австралии относятся к детям с аутизмом в рамках раннего вмешательства и образования. Эти изменения происходят прямо сейчас. Эти политические решения принимаются уже сейчас. И семьи очень нервничают из-за того, как все это будет выглядеть. Потому что до сих пор это не очень ясно. Эта история Камиль Бьянки для SBS News была переведена и озвучена Ириной Виноградовой для SBS на русском языке. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова. Новый ежегодный климатический отчет Европейского Союза показывает, что прошлый год стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений. В отчете также говорится, что средняя глобальная температура за последние 3 года впервые превысила отметку в 1,5 градуса Цельсия. Порог, который, по предупреждению ученых, резко повышает риск экстремальных погодных явлений. Эксперты по климату отмечают, что, несмотря на тревожные выводы, Китай и Индия добились заметных улучшений в сокращении выбросов. Подробности в материале SBS News. Прошло 10 лет с тех пор, как 195 стран поставили цель ограничить глобальное потепление уровнем 1,5 градуса выше доиндустриальных значений. В Парижском соглашении говорится, что выбросы парниковых газов должны достичь пика до 2025 года, а затем сократиться на 43% к 2030 году. Профессор Иан Лоу из Griffith University School of Science говорит, что это цель, которую теперь невозможно достичь. 2 года назад генеральный секретарь ООН заявил, что парижский целевой показатель в 1,5 градуса находится на грани выживания. Думаю, сейчас следует сказать, что эта возможность уже упущена, и больше нет никаких реальных перспектив удержать повышение средней глобальной температуры ниже 1,5 градусов. А при нынешних политических условиях очень трудно сохранять оптимизм в отношении того, что мы сможем удержать его ниже 2 градусов. Ежегодный отчет Европейского Союза по климату Copernicus Program Climate Report показал, что в 2025 году средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень 1850-1900-х годов на 1,47 градуса, став третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений. Впервые средняя глобальная температура за 3 года превысила 1,5 градуса. Если потепление продолжится с той же скоростью, профессор Лоу утверждает, что к 2030 году отметка в 1,5 градуса будет окончательно превышена. Мы уже наблюдаем более частые и более разрушительные экстремальные явления. И то, о чем климатологи предупреждали лиц, принимающих решения, как только потепление превышает 1,5 градуса, мы оказываемся на неизведанной территории. Мы не можем с уверенностью предсказать, насколько серьезными окажутся последствия. В докладе говорится, что Антарктида пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений, а Арктика – второй самый жаркий, что привело к самому серьезному на сегодняшний день таянию полярных ледяных шапок. В феврале 2025 года совокупная площадь полярных ледяных шапок была самой низкой за всю историю наблюдений и составила 15 миллионов 760 тысяч квадратных километров. Профессор Лоу говорит, что это ускоренное таяние ледяных шапок оказывает прямое и вызывающее обеспокоенность воздействие на изменение климата. Лед отражает большую часть солнечного света, который на него попадает. Воды океана поглощают большую часть солнечного излучения. Поэтому по мере сокращения полярных ледяных шапок все больше солнечного света поглощается, а значит, становится теплее, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему сокращению полярных ледяных шапок, затем к еще большему потеплению, затем снова к их сокращению. Мы действительно рискуем столкнуться с тем, что называют неуправляемым изменением климата, не просто повышением температуры на несколько градусов, а таким ростом, который сам по себе порождает дальнейшее усиление потепления. И это потенциально катастрофично для человеческой цивилизации. Выбросы СО2 и метана в 2025 году также были зафиксированы на самом высоком уровне. Патрик Гейли, директор по расследованиям в сфере ископаемого топлива в организации Global Witness, говорит, что масштабные новые проекты, включая захват и расширение нефтяной отрасли Венесуэлы Соединенными Штатами, гарантируют, что выбросы будут и дальше расти по разрушительной траектории. На один баррель нефти углеродная интенсивность венесуэльской нефти значительно выше, чем практически где бы то ни было в мире. По мере увеличения добычи неизбежно растет объем газа, который выходит наружу. И, разумеется, речь идет о метане, который выбрасывается в атмосферу. А это чрезвычайно вредно для климата в краткосрочной перспективе, и его рост при увеличении добычи гарантирован. Профессор Лоу утверждает, что лица, принимающие решения, должны нести ответственность за свою роль в ускорении изменения климата. Каждое решение добывать больше нефти, добывать больше газа, добывать больше угля – это решение ускорять изменение климата. И в этом смысле такие решения действительно следует рассматривать как преступно безответственные. В отдельном докладе, подготовленном по заказу климатического новостного сайта Carbon Brief, говорится, что прогресс был достигнут в двух крупнейших экономиках мира – Китае и Индии. В 2025 году выработка электроэнергии на угле сократилась на 1,6% в Китае и на 3% в Индии, после того, как бум чистой энергетики позволил удовлетворить растущий спрос. Экономист Climate Council Никки Хайтли говорит, что этот отказ от угля оказывает значительное влияние на глобальные выбросы. Впервые в истории выбросы в Китае и Индии сократились в течение одного года, сразу в обеих странах, и это абсолютно критически важно. Китай несколько вырвался вперед, он действительно активно проявил себя на КОП. Работы еще предстоит очень много, но было приятно видеть, как две такие крупные экономики движутся в правильном направлении. Она говорит, что переход к возобновляемым источникам энергии в значительной степени инициирован промышленностью. Частный сектор действительно продвигает повестку перехода, вероятно, гораздо быстрее, чем правительство. Это имеет экономический смысл, особенно в энергетическом секторе. Одной из областей, в которых Китай демонстрирует мировое лидерство, является технология ветроэнергетики. На этой неделе в прибрежных водах у побережья провинции Фуцзянь была установлена первая в мире морская ветряная турбина мощностью 20 мегаватт. Эта технология обеспечивает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными ветровыми электростанциями, а также дает некоторую надежду на то, что жесткие призывы к действиям постепенно находят ответ в инновациях. Этот сюжет Анжелики Уайт и Александра Джойса для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова для SBS на русском языке.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова. А сейчас интервью с экологом Евгением Симоновым о законе, разрешающем вырубку лесов вокруг Байкала. Что за ним стоит, для чего он был создан, кому он нужен и чем опасны внесенные в него поправки.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и у меня на связи эколог Евгений Симонов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Лера.
Евгений, в марте в Российской Федерации вступит в силу закон, который позволит вырубку лесов вокруг Байкала. Я верно поняла? Если нет, пожалуйста, поясните, что же происходит.
Ну, закон, известный в народе как закон о сплошных рубках вокруг Байкала, он многопрофильный закон. Он объединяет очень разные интересы по использованию ресурсов Байкала. Во-первых, он действительно разрешает в лесах, которые считаются именно лесным фондом, санитарные сплошные рубки, которые обычно в России назначаются для того, чтобы коммерчески рубить лес в тех местах, где это запрещено. Это происходит в связи с признанием этого леса нежизнеспособным после пожара, предположим, или после атаки насекомых-вредителей. Реально никакой необходимости рубить этот лес нет, потому что в основном лес способен восстанавливаться сам естественным образом. Это происходит с 99% срубленных или сгоревших лесов в России. А идея заключается именно в том, чтобы разрешить определенным организациям добывать там древесину, которая частично слегка повреждена, а частично абсолютно ликвидна. Это традиционная история в Сибири. Об этом есть много судебных процессов, потому что это предмет многочисленных злоупотреблений с фальшивыми заключениями о нежизнеспособности якобы леса. И теперь это хотят разрешить в центральной экологической зоне Байкала. Но это четверть беды, потому что другие поправки еще более радикальные. Главная поправка заключается в том, что раньше в законе было записано, что сплошные рубки на всей территории центральной экологической зоны, она совпадает с объектом наследия озера Байкал, это 7 миллионов квадратных километров, из них, по крайней мере, половина суши, они были запрещены просто целиком. Теперь они разрешены, во-первых, на территориях, которые отнесены к землям населенных пунктов. При этом за предыдущие 20 лет, правдами и неправдами, в реестры землепользования были внесены большие лесные территории вокруг населенных пунктов на Байкале, которые продолжали быть лесом, но в определенных государственных бумагах кадастровых числились за населенными пунктами. Вот теперь закон окончательно разрешает признать все это землями населенных пунктов, независимо от того, на какой коррупционной основе это было туда записано, и, соответственно, разрешает там рубки, потому что на землях населенных пунктов теперь разрешены сплошные рубки. Во-вторых, закон разрешает сплошные рубки для создания полезных для общества объектов и предлагает, что может быть построено на территории бывших лесов. Соответственно, это и дороги, и железные дороги, и кладбища, и очистные сооружения, и гидротехнические сооружения, включая набережные, предположим, и все, еще много-много-много чего. Соответственно, теперь объекты, которые зачем-то захотят построить, муниципалитеты, или которые захотят построить подрядчики, чтобы освоить государственные деньги, а таких подрядчиков немало даже среди семей депутатов Госдумы, которые толкали этот закон, у них есть огромная лазейка для того, чтобы делать это фактически везде, в центральной экологической зоне. Естественно, все к этому просить тех же депутатов и работников ФСБ, которые будут решать, можно или нельзя это в отдельных случаях. А в случаях с санитарными рубками туда еще приплели Российскую академию наук, причем без конкретной процедуры принятия этого решения. Она просто должна это как бы одобрить. А вот каким образом, непонятно. То есть закон открывает огромные возможности для освоения территории вокруг Байкала под самые разные нужды. Я еще не упомянул свободных экономических зонах туристического назначения. Они незаконно были организованы на Байкале. И там этот закон тоже открывает большие территории для рубок, потому что он теперь не запрещает на таких землях сплошные рубки.
То есть мы, получается, теперь находимся в ожидании того, что начнет происходить с 1 марта 2026 года.
В какой-то мере оно пыталось происходить и раньше. Просто раньше были основания признавать такие действия незаконными, подавать на это в прокуратуру или в какие-то другие инстанции и, соответственно, в значительной степени тормозить эти процессы. Потому что освоение земель под населенные пункты, в том числе отчасти лесных, постепенно шло.
Какие острые проблемы вообще были на Байкале, рядом, около, вокруг? все это время?
Ну, самая острая проблема, которая будет сильно усугублена, это проблема стока в Байкал большего количества питательных веществ, чем он может переварить. То есть эвтрофикация. Байкал – озеро крайне бедное питательными веществами, и вся его уникальная эндемичная биота и экосистемы, они приспособлены именно к такой среде. А теперь в силу развития туристических заведений на берегах, ухудшения состояния и фактически неисправности очистных сооружений, в силу крупных пожаров, которые приводят к эрозии почв и стоку в Байкал почвенных веществ, в прибрежных районах Байкала наблюдается изменение состава воды и, соответственно, изменение состава живности. Прежде всего, то, что известно, это знаменитая спирогира, то есть, по-настоящему, это размножение разных видов водорослей, которые не очень типичны для Байкала или не типичны вовсе, которые пришли туда из других водоемов, более приспособленных к более богатым питательными веществами водам. Это вымещает, собственно, байкальских эндемичных животных, которые уступают место тривиальным сибирским видам. Ну и, соответственно, это резко ухудшает качество воды, делает ее малопригодной для использования человеком, прежде всего в туристически-рекреационных целях. Но это самая большая проблема, которая там была последние 15-20 лет. И вот она будет усугублена. Других там духу было много. Была, естественно, проблема незаконной застройки. С тех пор, как Байкал начали активно осваивать как рекреационную мекку. Это особенно актуально сейчас. Кроме того, были и проблемы лесных пожаров, были большие пожары 10 лет назад. С ними не могли в достаточной степени бороться. Некоторые из них могли быть, кстати, вызваны поджогами.
Если возвращаться к правительству Российской Федерации и к законам, в условиях войны, вторжения в Украину, казалось бы, зачем правительство, в принципе, занимается какими-то законами на другом конце страны, в Сибири, Байкал? Или это можно объяснить экономическими потребностями? Им надо все вырубить, построить, чтобы как-то деньги заработать?
Вы почти ответили на свой же вопрос. Эта ситуация, естественно, усугубляется во время войны. Она усугубляется комплексно. С одной стороны, снижается экологический контроль в принципе. И происходит больше нарушений, больше желания, так сказать, узаконить эти нарушения. С другой стороны, в связи со сложностями выезда за рубеж на отдых значительного количества, все большего количества россиян, гораздо более востребован внутренний туризм. И этот внутренний туризм у нас принято развивать на охраняемых природных территориях и в первую очередь на озере Байкал. И этот закон широко раскрывает двери для освоения побережья Байкала под туристический объект. В-третьих, в последнее время с экономикой в России не ахти, и требуются разные послабления для того, чтобы усилить возможности разных групп интересов зарабатывать деньги. Деньги у нас зарабатывают на эксплуатации природных ресурсов. Природные ресурсы, еще не подлежащие эксплуатации, либо находятся очень далеко, либо на охраняемых территориях, где их использование запрещено. Именно поэтому продвигается такой закон, не один. Сейчас продвигается проект об изменениях в закон об охраняемых природных территориях, который просто брат-близнец байкальского закона. Он будет разрешать для строительства полезных для развития Российской Федерации объектов изымать земли и просто производить строительство на всех охраняемых природных территориях Российской Федерации. И процедура там тоже будет такая непрозрачная комиссия с депутатами и ФСБшниками и другими чиновниками, в том числе местного уровня, которые заинтересованы в этом разграблении. То есть сейчас этот опыт будет реплицироваться, чтобы максимизировать выгоду. То есть, с одной стороны, это вызвано объективной потребностью как-то поднимать экономику в условиях огромных военных трат и уменьшающихся возможностей, а с другой стороны, просто с ростом коррупционных аппетитов во время войны, когда можно многое, что нельзя было в мирное время. Тем более, что гражданское общество сильно задушено, и противостоять этому, как и раньше, в полной мере уже не может.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова. А сейчас послушаем разговор Симы Цискиной с путешественником Вячеславом Волковым.
У меня сегодня очень интересный гость, Вячеслав Волков. Очень приятно вас здесь видеть. Здравствуйте.
Да, мне тоже приятно. Здравствуйте.
Вас можно представить как путешественника по странам мира. Вот этот вот вирус дальних странствий, да, как это все получилось?
Вот так вот вы сразу с козырей, да, решили зайти, да? Ну, это не было какого-то одномоментного такого события, которое на это подтолкнуло. Но у всего есть, конечно, свои какие-то последствия. Начнем с того, что у меня родители были полярниками в советское время.
И это в какие годы?
Отец закончил Ленинградское арктическое училище во второй половине 60-х годов. Точно не помню. Ну, условно, там где-то в 66-м году. Вот, после этого, собственно, познакомился с моей мамой. И они поехали в долгие странствия по северам нашей необъятной на тот момент страны. И в 73-м году, когда, собственно, появился я на свет в городе Ленинграде, в 76-м году мы уехали на Чукотку. То есть, мое первое дальнее путешествие произошло, когда мне было 5 лет. И мы отправились туда. Родители там работали, поселок Уэлен. Это совсем недалеко от мыса Дежнёва, буквально 18 километров. И там прошло все мое детство. Безусловно, это имело свое значение, да, потому что ты действительно так далеко от
цивилизации.
Да, и немножко другую жизнь проживаешь. Ну, давайте там много вот пропустим. Мы вернулись в Ленинград. Вот, я начал делать карьеру в телекоммуникациях. И в связи с тем, что было много международной деятельности, получилось так, что я стал много ездить по миру.
Это еще был Советский Союз?
Нет, это уже.
Вот
это
я
уже,
и подумал.
Да, это уже 21 век. Ну, я так, знаете, вырезал некоторый кусочек моей жизни. Вот. И, что называется, зацепило. Вот. Самое приятное путешествие, знаете, которое ты за корпоративный счет особенно делаешь, да? Если тебе это еще интересно, да? Вот. С определенным я закончил эту карьеру в телекоммуникациях. Я нисколько не жалею, а поймал в себе чувство такое, что мне нравится. Я не хочу это останавливать, мне это очень интересно. И вот с того момента, где-то вот с нулевых годов, я планомерно сначала просто путешествовал, а сейчас, в общем, ставлю перед собой такую задачу. Кстати, поставил ее недалеко отсюда, пару лет назад, будучи на Тувалу. Такую задачу вообще все страны в мире посетить.
И всех не переброешь, как сказал один цирюльник.
Не, ну это вообще достаточно философская тема, что как можно посетить все страны, что считать страной и так далее. Это очень так.
Но вы это сделали типа своей профессии.
И это еще стало отчасти моей профессией, потому что мы с определенного момента, набрав определенные скиллы, определенный опыт, имея определенный опыт уже, то есть моей телекоммуникационной жизни, связанной с маркетингом, с медиа, с общением с медиа, вот, мы с моими партнерами организовали компанию, и мы, в общем, делаем на основе тревела, на основе путешествий различные интересные проекты, как для классический тревел, да, не самое интересное нам направление, но мы можем собрать какие-то группы, в какие-то интересные места поехать, да.
То есть оно вас кормит тоже?
Да, это сейчас основной источник моего заработка, конечно, на путешествия, да. И отдельное направление, которое более интересное, более сложное, это мы работаем, создаем проекты для корпоративных различных клиентов, которые в чем-то там заинтересованы, делают что-то связанное с их деятельностью за границей. Да. Мы очень любим автопробеги всякие организовывать. Вот, я очень много организовал автомобильных экспедиций, при этом не имея водительского удостоверения. У меня нет водительских прав, вот, но при этом я с огромным удовольствием организовываю и участвую.
Виртуальный водитель.
Да, можно сказать виртуальный водитель, а можно сказать хороший штурман на самом деле, что тоже немаловажно, но в серьезных экспедициях.
Хорошо ориентирует.
Достаточно хорошо, да. Умею читать карты, что ли.
В последнее время есть трудности какие-то с получением виз?
Да, мы сейчас говорим про граждан Российской Федерации.
Да.
Безусловно, да, по понятным причинам. У нас сейчас самые большие сложности связаны, наверное, с шенгенскими визами, да, поскольку много россиян из-за близости любили и любят путешествовать в Европу. Все ухудшается и ухудшаются условия. Сейчас получить многократную шенгенскую визу практически нереально. Если просто с туристической целью, если там гуманитарные, если родственники, еще какие-то варианты есть. Вот сейчас, в принципе, если говорить о шенгенских визах, долго делается, дается только на время поездки. То есть ты говоришь о том, что я еду в Германию на 5 дней, на 10 дней, неважно. Прикладывать все нужные бронегостиницы, авиабилеты, страховку и так далее, и так далее. И тебе дадут строго на даты поездки, что, конечно, очень неудобно и
накладывает определенные ограничения.
Да, вот. Но чего нельзя сказать про Австралию. что меня очень приятно удивило.
Что на самом деле очень странно, потому что считалось, что здесь очень большие ограничения на въезд.
И они, наверное, какое-то время назад были, но сейчас я, поскольку состою в разных больших комьюнити путешественников разных, да, вот, я могу сказать, что Австралия очень хорошо выдает визы, выдает многократные визы. Вот я за 7 недель, с момента подачи документов, я получил годовую мультивизу. А мои друзья, например, получили, я первый раз услышал вообще про такой тип визы, транзитная мультивиза, годовая транзитная мультивиза. Это когда ты можешь совершать транзит через Австралию, а транзит продолжительностью 3 суток.
Угу.
То есть ты летишь, например, из Папуа-Новой Гвинеи на Фиджи через Брисбен, и ты 3 дня можешь в Брисбене, да, в Мельбурне, в Сидней побывать. Поэтому с разными странами по-разному. У меня тоже, ну, были истории, когда меня и не пускали в некоторые страны, к сожалению. Но, надеюсь, оно будет меняться к лучшему. Угу. По крайней мере, мы в этом верим. Что...
Будем надеяться. Да. Слава, ну, давайте к путешествиям, угу, что угу, интересно нашим слушателям, конечно. Вы сказали, что вы собираетесь посетить все страны мира.
Да.
Да. Как говорится, good luck вам.
Спасибо.
Но вот из того, что вы уже видели, есть, наверное, определенные вещи, о которых вы могли бы рассказать. Интересно.
У вас емкость диктофона ваша какая? Я могу об этом рассказывать.
Ну ничего, главное, главное.
Как бы очень долго. Но знаете, самый частый вопрос, который задают, и самый неудобный всем путешественникам, который задают, а назовите свою любимую страну, например, любимые страны. Вот на этот вопрос ответить всегда как бы крайне сложно.
Не, ну политкорректно, можно сказать, Австралия.
Да, безусловно. Ну я-то здесь уже 2-й раз.
Ну хорошо, мы скажем после Австралии.
После Австралии. Вот не ответишь. Смотря для чего, понимаете, смотря для какой ситуации. Если, например, ты с семьей хочешь провести время, отдохнуть, ты устал на пляже, это там один вариант, да, это все Средиземноморье.
Об этом не говорим. Вы путешественник.
Ну я очень большой фанат Африки. Я очень большой фанат Африки. И, кстати, могу совершенно определенно сказать, что это действительно континент, который многих путешественников прямо берет, цепляет и не отпускает. Объяснить это какими-то четкими вещами невозможно. Но в Африке присутствует какая-то вот энергия на самом континенте. В Африке присутствует какая-то энергия в самих людях, которые там проживают, которая тебя вот однажды пустив к себе, она тебя просто не отпускает, и ты хочешь туда возвращаться, возвращаться, возвращаться. Потому что, знаете, я так мазнул такой большим валиком, да, по полотну. Вот Африка же, она совершенно,
ну,
разная, да?
Да?
И я сейчас прежде всего говорю вот об Африке, потому что называется Черная Африка, да? Это южнее Сахеля, южнее Сахары. Поэтому у меня, наверное, африканский континент самый интересный, в который хочется возвращаться, после которого, на самом деле, иногда возвращаешься просто выжатый, как лимон, к поездкам. В некоторые страны там, ну, просто физически надо готовиться, и надо понимать, куда ты едешь. Это вопросы и безопасности физической, это вопросы, связанные там с разными эпидемиологическими и прочими вещами и так далее. Но вот для меня Африка после Австралии.
Понятно. Были опасные моменты, действительно, несмотря на вашу подготовку?
Бывало всякое. Слава Богу, у меня не было проблем, связанных с, как-то там со здоровьем, да, но в одной из наших экспедиций один из участников, когда вернулся, он подхватил малярию. Причем очень тяжелый ее вариант. А он тоже гражданин России, а у нас в России... Ну, поскольку нет малярии, не такой большой спектр лекарств, которые позволяют. Она достаточно эффективно лечится, малярия.
Хинин.
Вот. У нас до сих пор остался этот хинин, от которого там люди там и глохнут, там и чего, там то, какие побочные действия они только не имеют. Его, в общем, в кавычках удачно лечили в Москве и вот этим самым хинином. Ему становилось все хуже и хуже. Ну, а это летальная болезнь, которая к летальному исходу приводит,
да,
в том числе, да. Вот, и одно из правил, когда я езжу в Африку, и все, кто известны путешественники, ездят в Африку, там продается достаточно большое количество эффективных лекарств, которые на самом деле всю эту плазмодию, всю эту малярийную штуку, они буквально за 3 дня убивают. У нас их нет, они не сертифицированы, поскольку нет спроса,
ну, да,
поскольку нет малярии. Но мы всегда покупаем, я если еду в Африку, первое, что я делаю в первый же день, я покупаю 2 вещи. Первое, экспресс-тест на малярию, колешь себе и сразу видишь, есть нет. Второе – это антималярийный препарат. У нас были эти препараты. Слава богу, московские врачи согласились эти препараты, собственно, взять. Под ответственность, конечно, по пациенту самого. Вот. За 3 дня все прекрасно, человек выздоровел, и все с ним было как бы хорошо. Есть страны, которые действительно очень опасны, например, Сомали. В принципе, туда вот так просто купил билет, прилетел – ты не можешь. Ты обязан договариваться с принимающей стороной, и принимающая сторона, она всегда предоставляет тебе охрану. Вот мы были там вдвоем с моим товарищем, Вот. Мы ходили в таком ромбике, знаете, у нас вот спереди два автоматчика, сзади два автоматчика. Машина, которая за нами приезжала.
Прям как член правительства.
Ну да, почувствовал себя. Ну, не очень, честно говоря, порадовался этому. То есть с машины там снимаются номера, ставятся новые номера. Если мы одной дорогой выезжали из отеля, мы возвращались всегда другой дорогой. Вот, въезд в отель, знаете, по такой змейке специально сделан, чтобы машина не могла прорваться на территорию отеля.
Ну, что вы можете увидеть в таком виде под охраной?
Словно это накладывает как бы вот ограничения, да, и в некоторые места ты просто не попадешь. Тебя просто туда не пустят. Вот, но что-то ты все-таки увидишь. Даже в этом формате, если говорить о Сомали, о Могадишо, столице, там есть что посмотреть, очень много колоритных мест, очень интересное такое итальянское наследие, там, вот, очень интересный, фантастически интересный рыбный рынок.
Но это везде, наверное.
Его помнят все, кто там побывал. Люди, которые побывали на других рыбных рынках, то, что это Могадишо, там, по всей видимости, очень слабая федеральная власть. Там не такие жесткие требования, связанные с экологией, с лицензированием и так далее.
Лови, что хочешь.
Все, что сможешь вытянуть из воды, ради бога, вытягивай, только не стреляй, не взрывай. Вот. Чтобы у тебя был кусок хлеба, кусок рыбы там какой-то, да. Поэтому, конечно, между вот этими двумя вещами, да, если люди будут голодать, они могут там, позволить себе там какие-то плохие вещи, да. Если все-таки им дать кусок хлеба, большинство людей, наверное, не будут заниматься плохими вещами.
Там пираты и все вот это вот.
Пираты, они чуть повыше, там это Пунтленд прежде всего. Но, слава богу, тоже можно сказать, что по большей части проблема была решена. Когда, собственно, мировое сообщество образовало некую коалицию, прислало туда свои военные корабли, которые сопровождали караваны судов, которые нещадно, конечно, пресекали любые попытки атаки на суда. И, в общем, мы объективно можем говорить о том, что проблема практически решена. Сейчас она с другой стороны немножко, она со стороны Йемена сейчас, может, даже больше, да? То есть, может
там быть... же вообще разделилась эта Сомали на три
части. Сомали-то дефрагментировалась, на самом деле, даже на большее количество частей. Вот, но сейчас это Сомалиленд, Пунтленд, само большое с Сомали, еще Джумаленд есть там. Три большие части, да.
А природа африканская?
Она же, совершенно разная, да, от красивейших, сложнейших пустынь до красивейших таких же джунглей, до лучших в мире национальных парков. Знаете, мне всегда приятно наблюдать на человека, который первый раз попадает в африканский национальный парк. Эти эмоции, эти глаза светящиеся, да, которые у людей, это ни с чем не сравнимо, и это невозможно никаким образом не сыграть, ничего, да. Это, конечно, на природу накладывает также три океана, которые омывают Африку. Это тоже определенный такой бэкграунд и у городов, у народов, которые там живут. Вообще в любом мире портовые, да, океанические города.
Это свой колорит.
Свой колорит, это туда всегда много людей приходило, культура развивалась путем взаимного проникновения разных народов и так далее. И пустыни, конечно, знаете, я... Не очень люблю пустыни, но...
Ну а что, вы тоже на машине передвигались?
Конечно.
На верблюде?
Не, на автомобиле. В значительной мере, конечно, многих пугает Африка, всем кажется, что тебя обязательно там съедят, ты заболеешь, там тебя там ограбят и так далее.
Бывало?
Бывало, да. Не, у меня, слава богу, ничего связанного с ограблениями не было. У меня за всю 15-летнюю историю моих путешествий, таких вот плотных, да, у меня одна история была, и она была не в Африке. Но в Африке тоже бывали всякие ситуации, они могут быть, я вас уверяю, в любом мегаполисе Европы, Америки и так далее, да. Там на Елисейских полях...
Прилететь можно.
Да, можешь прилететь, как и там в Москве, знаю, где угодно.
Еще один континент, который привлекает, Южная Америка. Это тоже, наверное, невероятно интересно.
Это красивейший регион. Я посетил все страны в Южной Америке. Там любой путешественник, имеющий разные интересы, в Южной Америке найдет все. Там богатейшая, абсолютно уникальная, самобытная культура, история. Про природные все красоты говорить не надо. И кроме того... Это же очень длинный большой континент, да, и ты можешь там путешествовать в экваториальных, субэкваториальных широтах на севере страны, да, и вплоть
до мыса Горн.
До мыса Горн, да, абсолютно верно. И оттуда можно даже до Антарктиды добраться уже.
Были?
Да, я два раза был в Антарктиде. Но поскольку у меня моя мама первая российская женщина, которая...
Полярница.
Которая зимовала за Южным полярным кругом, да, в советское время, знаете, в космос тяжело было женщинам, и почему-то в Антарктиду тоже не пускали. Очень тяжело добивалась она этого. Это отдельная история, это целый репортаж.
Дискриминация, я бы сказала.
Это абсолютная дискриминация. Это по-другому, ну, просто назвать даже нельзя. Потому что, ну, причин... Почему женщины в Арктике, да? Вот у России же большой арктический побережье. Да. Почему женщины в Арктике на полярных станциях могли быть, а вот в Антарктиде почему-то не могли?
А потому что это за границей.
Нет, нет, ну, не поэтому. Это чисто такой, знаете, ну, мужской снобизм отчасти, да? Но почему-то считалось, что все мужики передерутся. Ну, это одна из причин, понимаете, таких вот, ну, житейских, бытовых. Вот. Ну, я говорю, про это долго можно говорить. Вот. И у меня была цель, у меня же отец еще тоже 6 раз зимовал в Антарктиде. Вот одна зимовка у них с мамой была. Я как раз хотел посетить вот две станции, где они вместе зимовали на одной, где отец один зимовал в том числе. Но это был такой приятный эмоциональный сильный брак, я их как бы посетил. Осталось еще две.
Российские антарктические станции, они существуют до сих
пор? Конечно, 10-е годы, когда был подписан договор в Антарктиде, после которого началось мощное исследование этого континента. Россия всегда была ключевой державой. Там огромный массив данных, вот в научных данных очень важна непрерывность набора данных. Да? То есть, когда ты в одном месте... длительное время, снимаешь одни и те же показания, да, то ты можешь уже делать какие-то выводы, что-то экстраполировать и так далее. И у России, и у США, у Японии даже, и у Индии, там, ну, не беря уже американские страны, да, очень большое присутствие.
Но тает?
Конечно, тает. Конечно, тает, да.
То есть всем скептикам глобального потепления, изменения климата, тут доказательство того, что ученые не ошибаются?
Ну, это просто видно. Ну, с этим бессмысленно спорить. Вопрос в том, является ли это частью длительного цикла, да, и за периодом потепления наступит период какого-то следующего похолодания или стабилизации, и как мы будем проживать это, например. Я вот сейчас был в Кирибати, там даже обозначено, физически стоит знак. Как вы думаете, какая там самая высокая точка Кирибати? Вот как думаете, какой она высоты?
Понятие.
Над уровнем моря?
Понятие.
3 метра. Это самая высокая. Поэтому не так много, грубо говоря, надо, чтобы растаяла Антарктида.
На Соломоновых островах там, по-моему, то же самое. Они уже,
ну, там все эти островные вот здесь государства в океане, они под очень большим риском этого всего. И любые там тайфуны, любые цунами. Когда у тебя ширина страны измеряется десятками метров, это буквально десятки метров, вот с этой стороны океан, с этой стороны океан. У тебя вот такая коса. Обычно эти государства кинические, это кальдера вулкана. Вот такая,
да,
знаете, самая верхушка вулкана, они очень узкие и очень низкие. Вот, поэтому это объективная проблема. Просто в том, можем ли мы на нее влиять каким-то своим поведением. Это уже такой, знаете, я здесь, наверное, небольшой эксперт, я не эколог, не физик. Вот, можем ли мы как-то своим поведением это замедлить или, может, даже назад открутить, да. И, ну, как долго это продлится, чем это закончится.
Будем надеяться на лучшее, как вы сказали. Большое вам спасибо. Очень
вам
было
спасибо.
Приятно. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно. Возвращайтесь в Австралию, Вячеслав Волков.
С удовольствием. В такую прекрасную страну, большое, где живут такие прекрасные люди, с огромным удовольствием всегда вернусь.
На этом наша программа подходит к концу. Спасибо, что провели это время с нами. Где бы вы сейчас ни были. Дома, в дороге или на работе. Если вы пропустили часть эфира или хотите вернуться к отдельным материалам, все выпуски программы доступны на сайте SBS Russian, а также в приложении SBS Audio в удобное для вас время. Следующий эфир выйдет послезавтра. Мы будем в прямом эфире в понедельник, 26 января, в полдень. Как всегда, с новостями, интервью и историями, которые помогают лучше понимать жизнь в Австралии и за ее пределами. Берегите себя и своих близких. Спасибо за то, что остаетесь с SBS на русском языке. Желаем вам добрых выходных и теплого австралийского январского лета с солнцем, морским воздухом и возможностью немного выдохнуть и отдохнуть.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.